С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Нижегородский областной суд рассматривает иск о ликвидации общества российско-чеченской дружбы. Глава организации обращается в Европейский суд по правам человека. В «Новой газете» опубликована последняя статья Анны Политковской, которую она начала готовить незадолго до гибели. Комитет Государственной Думы по экономической политике обсуждает президентский законопроект об игорном бизнесе. Нижегородский областной суд сегодня рассматривает иск местной прокуратуры, которая требует закрыть общество российско-чеченской дружбы, которое возглавляет Станислав Дмитриевский. В феврале он был признан виновным в разжигании межнациональной розни и приговорен к условному сроку наказания. Дмитриевскому вменялась в вину публикация в газете «Правозащита» обращения Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова. Сам Дмитриевский намерен искать защиты в Европейском суде по правам человека. Из Нижнего Новгорода передает корреспондент «Радио Свобода» Лира Валеева.
Сегодня во второй половине дня состоится первое заседание суда, на котором может быть принято решение о ликвидации Нижегородского общества российско-чеченской дружбы. Его исполнительный директор Станислав Дмитриевский в феврале этого года был признан виновным в разжигании межнациональной вражды. Он получил 2 года лишения свободы условно. Кроме того, еще почти 4 года он не сможет заниматься правозащитной деятельностью. Он должен был покинуть общество российско-чеченской дружбы, или, по его словам, эта организация должна была сама отмежеваться от него. Этого не произошло.
А как вы себе это представляете? Вот работает некий круг единомышленников, кстати, достаточно узкий, занимается этой проблемой, ездим в Чечню 6 лет, и вот вдруг, вот, то есть организация поддерживает меня на суде, и вот после всего этого организация должна от меня отмежевываться, но тогда нужно прекратить заниматься правозащитной деятельностью и идти разводить пчелу.
Так что ни для кого из общества российско-чеченской дружбы не стало неожиданностью то, что в минувший понедельник Дмитриевскому вручили заявление прокуратуры Нижегородской области о намерении ликвидировать эту организацию. В этот же день, но, по его словам, несколькими часами раньше, Дмитриевский направил жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней он попросил признать, что приговор, который был вынесен ему одним из нижегородских судов, нарушил его права, в том числе на свободу слова. Напомню, Дмитриевский опубликовал в Нижегородской газете «Правозащита», главным редактором которой он являлся, обращение лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова к россиянам и Европарламенту. Отмечу, что Дмитриевский не сомневается, что Страсбургский суд его оправдает. В чем он сомневается, так это в том, что сегодня общество российско-чеченской дружбы будет закрыто. Впрочем, он готовится и к такому исходу.
Бог его знает. Одно дело, когда живешь в правовом государстве, и можно чего-то предсказывать. Другое дело, когда живешь в том государстве, в котором мы живем.
В любом случае, по словам Дмитриевского, когда-нибудь общество российско-чеченской дружбы все равно закроют, но эта организация не перестанет существовать, как бы ни старался этого добиться прокурор Нижегородской области Владимир Демидов.
Если он хочет, чтобы мы замолчали, пускай нанимает киллера. Или сажает меня в тюрьму.
По словам Дмитриевского, на смену общества российско-чеченской дружбы может прийти другая организация с новым названием, но со старым коллективом. Возможно, ее зарегистрируют за границей, например, на Украине. Но работать будут по-прежнему в Нижегородской области. Сам Дмитриевский тоже не собирается оставлять свою работу, но пока он не хочет распространяться на эту тему, чтобы, по его словам, не давать козырей в руки тех, кто пытается закрыть общество российско-чеченской дружбы. Он не исключает, что в числе этих людей могут быть не только прокурор Нижегородской области, но и губернатор Валерий Шанцев и замглавы Кремлевской администрации Владислав Сурков.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Лира Валеева. Президент России Владимир Путин вернулся в Москву после визита в Германию. Вчерашний день он провел в столице Баварии Мюнхене. Накануне в Дрездене было подписано несколько важных соглашений о сотрудничестве между российскими и германскими предприятиями. О втором дне визита российского президента и об итогах визита корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Надо сказать, что утром этого дня Путин неожиданно решил подольше погулять по Дрездену и задержал свой вылет в Мюнхен на час. Официально было объявлено, что, дескать, туман мешал не то взлету, не то посадке, но Путин более часа гулял по Дрездену, разговаривал с горожанами и, видимо, поправил настроение. В Баварии в аэропорту его встретил премьер-министр Эдмунд Штойбер, и они направились на запланированную встречу с руководителями крупнейших немецких концернов, в которой принимал также участие и федеральный министр экономики Михаэль Глосс. При въезде в резиденцию собралось около 300 любопытствовавших мюнхенцев, никто не аплодировал, и опять нашлись те, кто выкрикивал, как в Дрездене, «убийца». Вдогонку Путину Союз немецких журналистов резко осудил его высказывание в Дрездене по поводу Политковской и назвал в своем заявлении российского президента лицемером. Депутаты от партии «Зеленых» в парламенте Баварии проигнорировали ужин с российским президентом и устроили вместо этого пикет в память об Анне Политковской. Позже Эдмунд Штойбер счел необходимым заверить журналистов в том, что он подробно говорил с Путиным о свободе мнений и прессы. Но главной темой дня была все же экономика, и столица Баварии была выбрана для встречи с боссами немецкой промышленности не случайно. Примерно половина из 3500 активных в России немецких фирм из Баварии. Такая же картина и с главными инвесторами. Из Баварии, по словам Путина,
почти половина.
Встречи в Мюнхене Владимир Путин был явно удовлетворен и пригласил Эдмунда Штойбера посетить Москву, оказав особую честь политику нефедерального уровня. После беседы с шефом Сименса Клаусом Клейнфельдом и шефом Ауди Мартином Винтеркорном и другими немецкими боссами, российский президент заявил, что хочет развивать экономику своей страны, опираясь на помощь немецких исследований и технологий. Эдмунд Штойбер заявил о поддержке идеи зоны свободной торговли Евросоюза с Россией. Кроме этого, он сказал: «Я вижу, что Россия делает ставку на инновационные технологии. За этим будущее, и в этой сфере Бавария будет достойным партнером». После этого министр экономического развития и торговли России Герман Греф даже пошутил, цитата: «Если российско-баварские экономические отношения будут и далее так же развиваться, то мы когда-нибудь, возможно, прервем отношения с ФРГ и откроем посольство в Мюнхене». Владимир Путин заявил, что развитие экономики – главная цель его президентства. Цитата дня. Владимир Путин: «Российские предприниматели приходят не с калашниковыми или танками. Это такие же капиталисты, как и вы, дамы и господа». Конец цитаты. Накануне в Дрездене российский президент говорил:
«Предусматривается подписание межгосударственного соглашения по вопросам дипломатической недвижимости. В соответствии с ним Россия открывает в Германии генеральное консульство во Франкфурте на Майне и новое здание генерального консульства в Мюнхене».
Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Говорит «Радио Свобода», в Москве 1:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Нижегородский областной суд сегодня рассматривает иск местной прокуратуры, которая требует закрыть общество российско-чеченской дружбы. МЧС России завершило эвакуацию российских граждан из Грузии. В среду на родину последним спецрейсом отправлены 130 россиян. В Нью-Йорке небольшой самолет врезался в жилой дом. Погибли 2 человека. Власти заявили, что, очевидно, речь идет о несчастном случае, но не о теракте. США сегодня официально представят в Совет Безопасности ООН проект резолюции о новых санкциях против Северной Кореи, связанных с проведенным ею на днях ядерным испытанием. Организация стран-экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1 000 000 баррелей в день, чтобы не допустить падения цен на топливо. Сегодня в Стокгольме будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе за этот год. В числе наиболее вероятных кандидатов турецкий писатель Орхан Памук и сирийский поэт Адонис. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня в эфир выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». 22-й международный кинофестиваль в Варшаве, уничтожение архивов Холокоста в Бельгии, памяти французского джазиста Клода Лютера, русский европеец Николай Тихонов и европейский музыкальный календарь. Об этом пойдет речь в «Европейском часе поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому. Анне Политковской посмертно присуждена Международная литературная премия имени Тициана Терциани за 2007 год. Председатель жюри Анжела Терциани сказала, что решение было принято единогласно, чтобы отметить редкое моральное мужество Анны Политковской, которая заплатила жизнью за критику злоупотреблений власти. А сегодня вышел номер «Новой газеты», где опубликован материал Анны Политковской. Журналистка начала готовить его незадолго до своей гибели, но дописать статью до конца она не успела. О последней публикации Анны Политковской рассказывает мой коллега Антон Желнов.
Все нас спрашивают, связано ли убийство Анны Политковской с подготовкой ею материала о пытках, которые она анонсировала на радио «Свобода» 5 октября, незадолго до своей смерти, пишет редакция «Новой газеты». Сегодня на второй полосе издания публикуются фрагменты двух материалов, незаконченных обозревателем. Первый материал – текст со свидетельством из первых уст о применении пыток. Второй материал – это снимки, оказавшиеся в распоряжении Политковской, где зафиксировано, как несколько человек, предположительно сотрудники одной из чеченской силовых структур, пытают людей. Расследование этого случая Политковская провести не успела. А вот часть статьи, которую журналистка написать успела. Конвейер организации чистосердечных признаний отлично обеспечивает хорошие показатели, в кавычках, борьбы с терроризмом на Северном Кавказе, пишет журналистка. Дела так называемых назначенных в террористы – это то поле, где лоб в лоб сталкиваются два идеологических подхода к тому, что происходит в зоне контртеррористической операции на Северном Кавказе. Мы законом боремся с беззаконием или мы лупим нашим беззаконием по их? Недавно Украина выдала по российскому запросу некоего чеченца Беслана Гадаева. Его арестовали в начале августа при проверке документов в Крыму, где он жил на правах вынужденного переселенца, продолжает Политковская и приводит выдержки из его письма. «После того, как меня экстрадировали из Украины в Грозный, меня завели в кабинет и сразу же спросили, убивал ли я людей из семейства Салиховых, Анзора и его друга, русского камазиста. Я поклялся, что никого не убивал и ничью кровь не проливал, ни русского, ни чеченца. Они сказали утвердительно, нет, ты убивал. Я опять стал отрицать. После того, как я ответил им второй раз, что я никого не убивал, они сразу же начали меня бить. Далее в письме описывается ужасающая картина пыток. Адвокат Заур Закреев, осуществляющий защиту Беслана Гадаева, заявил сотрудникам центра «Мемориал», что на территории РУВД Грозненского района в отношении его подзащитного применялись физическое и психологическое насилие. Как следует из заявления адвоката, его подзащитный под давлением фактически признался в совершении разбойного нападения в 2004 году. В медчасти СИЗО-1 города Грозный, где в настоящее время находится Гадаев, обвиняемый по статье «бандитизм», был составлен акт медицинского освидетельствования, в котором зафиксированы многочисленные побои и повреждения. Далее статья Политковской обрывается. А еще Анна в преддверии этого материала написала: «Передо мной каждый день десятки папок. Это копии материалов уголовных дел людей, сидящих у нас за терроризм или пока находящихся под следствием. Почему слово «терроризм» тут я ставлю в кавычках? Потому что подавляющее большинство этих людей – назначенные террористы. И эта практика назначения в террористы не просто вытеснила к 2006 году какую-либо истинную антитеррористическую борьбу. Она сама по себе стала воспроизводить желающих мстить потенциальных террористов. Когда прокуратура и судьи работают не ради закона и наказания виновных, а на политический заказ и в погоне за приятной Кремлю антитеррористической отчетностью, уголовные дела пекутся как блины. Газета публикует сегодня и все официальные заявления, а также слова соболезнования в связи с гибелью Анны Политковской. Опубликовано письмо президента Франции Жака Ширака, подписанное от руки, заявление Джорджа Буша, Михаила Саакашвили, министров иностранных дел Австрии, Швеции. Полностью опубликована стенограмма выступления Владимира Путина в Дрездене, а также заявление Рамзана Кадырова. В сегодняшнем номере «Новой газеты» также можно прочесть седьмую часть доклада по Беслану, подготовленного депутатом Госдумы Юрием Савельевым. В этой части Савельев внимательно изучил все показания очевидцев, полученные в судах по Нурпаши Кулаеву и милиционерам правобережного РУВД. Антон Желнов для «Радио Свобода», Москва.
Комитет Государственной Думы России по экономической политике, предпринимательству и туризму сегодня обсуждает законопроект об игорном бизнесе, внесенный в Нижнюю палату парламента Владимиром Путиным. Эксперты от игорного бизнеса считают, что принятие этого документа серьезно осложнит жизнь любителям играть в казино и приведет к появлению подпольных игровых залов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Комитет Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму намерен рассмотреть предложение президента. 4 октября Владимир Путин на встрече с главами парламентских объединений заявил, что необходимо принять серьезное решение в отношении многочисленных игорных заведений по всей России. Глава государства предложил перенести все игорные заведения в 4 зоны, создать так называемые российские Лас-Вегасы. 2 из них можно разместить рядом с крупными городами. Речь идет в первую очередь о Москве, Санкт-Петербурге или Сочи. Еще 2 игорных города нужно создать в чистом поле. Сроки строительства – 2 года. То есть с 2009 года владельцы игорных заведений будут обязаны переехать. Эксперты игорного бизнеса считают, что за такое время построить российский Лас-Вегас невозможно, говорит вице-президент Ассоциации игорного бизнеса Евгений Ковтун.
Если зоны будут определены весной, а сам закон вступает в силу с 1 января 2009, вне поселения совершенно точно никто не построит. Это уровень строительства приблизительно, наверное, минимум лет на 5-7. А в поселениях вполне возможно, что останется что-то похожее, что есть сейчас, только немного более цивилизованное и укрупненное. В поселениях-то, скорее всего, все это дело останется. Например, если будет выбран, скажем, Москва и Санкт-Петербург, или Москва и, например, город Сочи, там перенос не затянется на такое большое время. А все, что касается зон вне поселения, это огромный проект и очень затратный. И пока на тех условиях, на которые написан закон, очень сомнительно, что кто-то пойдет.
Перенос казино и залов игровых автоматов в отдельные центры приведет к резкому росту количества подпольных игорных заведений, считают специалисты по казино и игровым автоматам. Но по мнению депутата Государственной Думы Александра Лебедева, который является главным сторонником принятия президентского закона, ничего страшного от появления подобных незаконных игровых залов не произойдет.
Если они уйдут в подполье, они будут нарушать законы, соответствующие статьи Уголовного кодекса, могут быть к ним применимы. Вот давайте возьмем Израиль, Китай, Турция, например, где это запрещено. Да нет там никаких подпольных. Это очень опасные, тяжелые статьи. В Советском Союзе запрещено было, и все. Если кому-то вот хочется очень сильно нарушать закон, я не уверен, что это так вот будет. Именно не пойдут школьники, матери-одиночки, бабушки, пенсионеры, все те, кого сегодня игорный бизнес одурачивает, не поедут они в какие подпольные подходы. И, наверное, вряд ли поедут вот в эти отдаленные зоны. Сюда поедут люди шальными деньгами.
По информации Александра Лебедева, ежегодно игорный бизнес в России незаконно получает миллиарды долларов. При этом в бюджет городов уходит мизерный процент от налогов на игорную деятельность.
Оценки оборота, которые дают и наши СМИ, и иностранные эксперты, от 5 до 6 миллиардов долларов по стране. Затраты на создание инфраструктуры, они невелики. Недорогое оборудование, недорогие затраты. Наставил автоматы, ходит там один техник, смотрит за ними. А налоги очень незначительны. Несколько миллиардов рублей всего. Ну, даже сейчас по казино «Кристалл» и «Голден Пэлас» там миллион долларов в день доходов в среднем по казино. Ну, посмотрите, какие налоги платит это казино. Ну, наверняка не найдете никаких.
Александр Лебедев не сомневается, что выдвинутый президентом вариант законопроекта будет в самые сжатые сроки принят Государственной Думой.
Перспектива, на мой взгляд, очень хорошая. Во всяком случае, и общественная палата, и большинство депутатов Госдумы, и общественное мнение, и средства массовой информации поддерживают идеологию, которую президент вложил в законопроект. Вывести из мест постоянного проживания. Он определил 4 зоны. Хорошо. 2 года им там на то, чтобы уехать в эти зоны. Отлично.
Эксперты игорного бизнеса признают, что законопроект Владимира Путина крайне актуален именно сейчас. Однако можно и в нем сделать поправки на российских любителей рулетки и одноруких бандитов, говорит Евгений Ковтун.
Предложение понятное. В общем, то, что президент озаботился проблемой горного бизнеса, в общем, тоже достаточно неплохо, потому что уже как 17 лет эта отрасль существует без федерального закона, и никак компромисс между бизнесом и государством не был достигнут при определении той формы закона, по которому бизнес должен существовать. Единственная вот позиция нашей ассоциации, то, что предлагаемая модель резервационная, она, в общем-то, не вполне отражает сегодняшние реалии рынка. Наверное, более логично было бы каждому региону отдать право определить, будет ли там игорный бизнес или нет. Ну, а может быть и вообще на федеральном уровне решить, как будут располагаться игорные заведения в каждом из регионов.
Говорил вице-президент Ассоциации игорного бизнеса Евгений Ковтун. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Екатеринбурге 24 казино, более 280 клубов игровых автоматов. В эти заведения регулярно ходят около 4% екатеринбуржцев. Примерно 60% из них составляют люди до 30 лет, еще треть от 30 до 40. Остальные игроки весьма зрелого возраста. Екатеринбургский игорный бизнес в последние годы стремился к хорошей репутации, создавал ассоциации и находил взаимопонимание с местными властями. Инициатива российского президента оставить в России лишь 4 изолированные игровые зоны ставит крест на региональном игровом бизнесе, считают на Урале. С подробностями наша коллега Евгения Назарец.
В начале сентября 43-летняя директор школы города Нижний Тагил Свердловской области оказалась под следствием за то, что проиграла школьные деньги на игровых автоматах. История о том, как проигрываются екатеринбуржцы или бедные жители уральской глубинки, регулярно публикуется в местной прессе. Мораль их всегда одинакова. Нелегальный игровой автомат-грабитель, установленный в доступном месте, это зло, преднамеренное и подлое искушение пенсионера и подростка. На протяжении 3-4 лет власти пытались заставить администрации игровых залов сообщать в милицию о заигравшихся подростках, принимали решения о вынесении игровых автоматов за черту населенных пунктов, настаивали на ужесточении охраны, ежегодно повышали ставку налога на игорный бизнес. Закон и так достаточно строг для легального бизнеса, аргументирует Алексей Кочев, владелец зала игровых автоматов.
Выставить, допустим, что активы игорной фермы должны быть не менее там 50 миллионов, допустим. Это завышенная цифра. Потому что игровой автомат дает максимальный выигрыш 210 тысяч, максимум можно снять. Причем таких выигрышей там, на 100 автоматов может быть там, один в год. Зачем 50 миллионов активов? Не сомневается, что игорная фирма рассчитается, что ли, с игроками. Она, конечно, рассчитается, иначе она существовать не сможет.
В июле 2006 года Свердловская облдума приняла решение с 2007 года ввести максимальную ставку налога на игорный бизнес. Но обе ассоциации игорного бизнеса, работающие в Екатеринбурге, подали недовольный голос лишь когда в первом чтении в Госдуме прошел законопроект, предложенный «Единой Россией». Минимальный размер активов игорного объекта должен был составлять 600 миллионов рублей. По данным Уральской ассоциации развития игорного бизнеса, этому требованию соответствуют 4 из 24 казино Екатеринбурга. Но и этот, казавшийся жестким, законопроект теперь отклонен. Вариант президента Путина, который предполагает открытие в России лишь 4 нежилых игровых зон, ставит крест на региональном игорном бизнесе, считает президент Ассоциации развития игорного бизнеса Владимир Петров.
С теми поправками, которые были озвучены недавно своим президентом, отечественные предприниматели вынуждены будут уйти, вместо их займут крупные зарубежные компании. Те фирмы, кто удерживал этот рынок, наш отечественный, не смогут строить новые города.
Зонирование, о котором говорит президент, по мнению представителей уральского игорного бизнеса, выглядит как попытка взять под государственный контроль крупные финансовые потоки рынка. Свердловский региональный бюджет потеряет от исчезновения казино и залов игровых автоматов около 200 миллионов рублей. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональной печати, а в завершении часа спортивная панорама. Напоминаем, что сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». В ней принимают участие депутаты Государственной Думы России Владимир Рыжков, Республиканская партия, и Борис Виноградов, партия «Родина». Ведет передачу Михаил Соколов. Эфир сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российские миротворцы совместно с наблюдателями ООН проводят сегодня мониторинг верхней части Кадорского ущелья. Регулярные проверки в этом районе были прерваны 3 года назад из-за отсутствия гарантий безопасности. МЧС России завершила эвакуацию российских граждан из Грузии. В среду на родину последним спецрейсом отправлены 130 россиян. Анне Политковской посмертно присуждена международная литературная премия имени Тициана Терциани. Премия имени известного итальянского журналиста присуждается за произведения, поднимающие острые вопросы отношений между Востоком и Западом. США сегодня официально представят в Совет Безопасности ООН проект резолюции о новых санкциях против Северной Кореи, связанных с проведенным ею на днях ядерным испытанием. Во Владивостоке более 1000 студентов провели сегодня акцию протеста против ядерного испытания в Северной Корее. В Рязани гарнизонный суд приговорил капитана железнодорожной воинской части Вячеслава Никифорова, избившего до смерти рядового, к 12 годам колонии строгого режима. Власти Казахстана объявили о запрете в стране 12 международных организаций, признанных террористическими. Полный список обнародован сегодня Генпрокуратурой. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсудили вопрос о санкциях против Ирана. – Как сообщил представитель американского Госдепартамента, стороны согласились, что дело должно быть передано на рассмотрение Совета Безопасности в полном составе. В Нью-Йорке небольшой самолет врезался в жилой дом, погибли два человека. Власти заявили, что, очевидно, речь идет о несчастном случае, но не о теракте. На индонезийском острове Бали прошла траурная церемония по случаю четвертой годовщины терактов 2002 года. Организация стран-экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1 000 000 баррелей в день, а чтобы не допустить падения цен на топливо. Сегодня в Стокгольме будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе за этот год.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Московской галерее «Дом на Щекино» открылась очередная выставка долгосрочного проекта «Экспрессия духа». В течение года здесь решили показывать произведения авторов разных поколений. На этот раз экспонируются работы так называемых «семидесятников», художников, начало деятельности которых пришлось на 70-е годы 20 века. На вернисаже побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Живописцы Наталья Нестерова, Лариса Наумова, Владимир Любаров, Татьяна Назаренко и скульптор Лазарь Гадаев – очень разные художники. Их работы друг другу не припишешь. Однако есть что-то трудноуловимое, что не оставляет сомнения. Здесь собрались люди одного поколения. Да и одного круга, оказывается. На вопрос, знаете ли вы других авторов выставки, Владимир Любаров реагирует очень эмоционально.
Как есть мои знакомые Наташа Нестерова и Таня Назаренко, это люди, с которыми я учился в одном классе в средней художественной школе при институте имени Сурикова. Так что мы знакомы с 11 лет.
И вот получается, что люди вы все, которые начинали в конце 70-х, а есть ли у вас у всех общие любимые темы?
Я думаю, что да. У нас, в общем, во многом близкий взгляд на мир и на такую жанровую живопись. Мы ищем в каких-то простых совершенно проявлениях жизни особый смысл. Темы у нас с Нестеровой вообще очень много близких тем.
Например?
Мы, например, любим людей, играющих в карты, рисовать. Любим бегущих людей рисовать.
Простодушные, а порой и неказистые персонажи участников выставки органично соседствуют с мифологическими героями. Здесь ангелы с сырыми простонародными лицами с напряженными гримасами наблюдают за низвержением их собрата. У поверженного, в отличие от других, крылья чистого золота. Здесь часто встречаются прародители. Отличительная черта семидесятников – активное переосмысление старых культурных пластов, подчеркивает Владимир Любаров.
Мы все оформляли шкафы, мебель, да? Вот такая была акция. Нам привезли в мастерские мебель. Она такая простая, не разрисованная. Не сговорившись, почти все нарисовали сюжет Адама и Евы. Как это? Почему?
И в самом деле, почему? Ответ, думаю, надо искать во времени, когда сформировалось творчество этих художников. Это была эпоха самого глухого застоя, запрета на открытое высказывание по поводу того, что не нравилось, не устраивало в жизни. Вот тогда в советской культуре и возникло уникальное явление под названием «внутренняя эмиграция». Нельзя о сегодняшнем, будем говорить о вечном, причем языком иносказания, метафоры. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Ольга Орлова.
Британские биологи сумели ответить на важнейший вопрос эволюционной теории, как идет эволюция, плавно или скачками. Оказалось, что в среднем около 22% генетических изменений возникает во время кратких периодов быстрого видообразования. Остальные 78% постепенно накапливаются в ходе длительных периодов медленной эволюции. Скачкообразный характер эволюции свойственен растениям и грибам, и в меньшей степени животным. Метод, использованный учеными, основан на анализе количественного соотношения генетических различий в группах близкородственных видов. В США медики пришли к выводу, что использование антибиотика вирджиниамицина для ускорения роста домашней птицы опасно для здоровья потребителей. Применение вирджиниамицина в птицеводстве способствует выведению разновидностей бактерий, устойчивых к антибиотикам. Они попадают в организм человека при контакте с домашней птицей и обмениваются генами с другими бактериями, живущими в кишечнике человека. Это увеличивает риск кишечных инфекций, не поддающихся лечению антибиотиками. Команда американских и британских ученых обнаружила, что бактерия вальбахия влияет на выбор полового партнера у плодовых мушек с дрозофил. Ученые исследовали два вида плодовых мушек, один из которых был заражен вальбахией, а другой не подвержен этой инфекции. Вальбахия убивает все потомство от скрещивания зараженных самцов со здоровыми самками, тогда как потомство зараженной самки и здорового самца вполне жизнеспособно. Оказалось, что избирательность самок плодовых мушек при межвидовых скрещиваниях полностью определяется этой особенностью бактерии. Самки зараженного вида охотно скрещиваются с самцами здорового вида, однако самки незараженного вида наотрез отказываются скрещиваться с самцами вида пораженного инфекцией. Американские энтомологи показали, что мелкие размеры насекомых обусловлены строением их дыхательной системы. Доставка кислорода к органам и тканям насекомого осуществляется благодаря трубочкам, трахеям. По мере роста насекомого объем его трахеи увеличивается на 20% быстрее, чем масса тела. Эта особенность делает невозможным увеличение размеров тела выше определенного предела. По расчетам, максимальный размер для жуков оказался равным 15 сантиметрам, что совпадает с фактическими данными. 300 миллионов лет назад насекомые были намного крупнее, чем сейчас, что объясняется повышенной концентрацией кислорода в атмосфере в то время.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Обзор региональной печати с публикациями газет Оренбурга вас познакомит корреспондент «Радио «Свобода» Татьяна Морозова.
Оренбургские газеты пишут об отголосках межгосударственного конфликта России и Грузии, проблеме создания национального парка «Бузулукский бор» и о ремонте областного драматического театра. «Грузинские страсти местного разлива» – так называется заметка в газете «Оренбургская неделя» о рейдах по выявлению жителей Грузии, незаконно находящихся на территории области. Цитирую. Руководитель грузинской общины «Мегаброба», что в переводе означает «дружба», Александр Якобидзе, заявил, что двух членов общины задержали сотрудники УБОПа. Арестованные не один десяток лет проживают в области. По его же словам, одного из представителей общины оперативники взяли прямо на рабочем месте, мужчина был избит, у него отобрали паспорт. Конец цитаты. Газета «Оренбуржье» уточняет. Пресс-служба УВД области сообщила, цитирую, «приказа по лицам грузинской национальности не было. Документы у них раньше проверяли так же, как и у представителей других национальностей. Широкомасштабных акций в отношении этнических групп милиции области не проводит». Конец цитаты. И еще одна цитата на эту тему. Газета «Южный Урал» предоставила своей странице руководителю грузинской общины в Оренбурге Александру Якобидзе. Он считает происходящее выгодным лишь политикам, а не народам России и Грузии, цитирую. «Нам, простым людям, нечего делить с российским народом. Америка нам не сосед и не родственник, а Россия – да. Всех волнует одно – долго ли будет продолжаться это противостояние? Главное – не довести дело до очередной войны». Конец цитаты. Об этом пишет «Южный Урал». В этой же газете обстоятельный рассказ об очередном совещании в Бузулукском бору под заголовком «Правительство нам просто морочит голову». К такому выводу пришли участники совместного выездного заседания двух комитетов – Оренбургского законодательного собрания и Самарской губернской думы, пишет «Южный Урал». Цитирую. «Кто вопрос об организации национального парка топит, обнародовали тоже. По словам Рема Храмова, депутата Госдумы, этим занимаются Департамент по региональному развитию Российской Федерации во главе с госпожой Пушкаревой и Комитет Госдумы по экологии господин Грачев». Конец цитаты. Работа, а вернее борьба, уточняет газета, по созданию национального парка в Бару ведется вот уже 28 лет. Но это не удивительно. 25 лет безуспешно создается в области природный парк на Иреклинском водохранилище. 16 лет – заповедник Шайтан. Тау. Об этом пишет газета «Южный Урал». А самое страшное, считает газета «Оренбургская неделя», то, что на очередную доработку проекта парка местным экологам дано всего 10 дней. По новому лесному кодексу с 1 января 2007 года все леса отдаются в управление регионом. И если решение правительства о создании национального парка в Зеленой жемчужине Оренбуржье в Бузлукском Бару не будет принято в этом году, оно может быть не принято никогда. Зато уже совсем скоро может открыться после капитального ремонта областной драматический театр. Газета «Оренбургская сударыня» описывает то, что оренбуржцам видеть не дано. Процесс покрытия позолоты, гипсовой отделки потолков и лож театра. Эту работу начинали оренбургские мастера, но получилось блекло. Пришлось пригласить золотчиков из Москвы и Ивановской области, раскрывает тайны «Оренбургская сударыня». Об этом пишут оренбургские газеты.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Оренбурге Татьяна Морозова. В Праге в эти дни проходила международная встреча, которая получила широкую известность в мире под названием «Форум-2000». По инициативе бывшего чешского президента Вацлава Гавела в столице Чешской Республики ежегодно собираются бывшие государственные и религиозные лидеры, деятели культуры и выдающиеся ученые, чтобы обсудить проблемы современного мира. Одной из тем нынешнего форума была «Роль мировых религий». Подробности в материале Ефима Фиштейна.
Его святейшество Далай-Лама, глава ламаистской ветви буддизма, вызвал смех в зале своим заявлением, что религия является как следствием, так и прямой причиной нынешнего кризиса. Она проблемы решает, но она же их и создает.
But at the same time, religion also creates more problems. I think both.
Далай-лама продолжил мысль.
I feel the various different religious traditions.
Все религии человечества работают с нашими эмоциями. Мы с вами живем в 21 веке, когда особенно велика опасность разрушительных действий, зарождающихся на эмоциональном уровне. Поэтому повышается роль традиционных религий, ответственных за эмоциональную сферу человека. Все мы учим одному и тому же. У меня много друзей среди последователей разных вер, среди католиков, евреев, мусульман, индусов. Все они поистине замечательные люди. Это говорит о том, что каждая религия способна производить таких чудесных людей, полных сочувствия к ближним.
Как понимать слова Далай-ламы о том, что в религии решение, но в ней и источник проблем современного человечества? Спросил я у ведущего обсуждения профессора богословия Карлова университета, известнейшего католического ученого Томаша Галика, организатора форума 2000. Он сказал:
«Религия была и, скорее всего, останется одним из влиятельнейших атрибутов людского существования. Невозможно говорить о плохих и хороших религиях как таковых, вне контекста. В любой основополагающей религиозной книге можно найти как мотивы, которые можно перетолковать в оправдание любому злу, так и мотивы, которые упрочивают моральную силу человека. Путем взаимного диалога мы можем учиться друг у друга, учиться не только терпимости, но и взаимному обогащению. Правда, это книга, которую еще никто из нас не дочитал до конца».
Не в первый раз меня удивило то обстоятельство, что на форуме 2000 в дискуссиях не принимают участие православные священнослужители. Томаш Галик поясняет.
«Мы всегда приглашаем представителей православной церкви, по крайней мере, в качестве участников. Надо признать, что некоторые представители православия вполне готовы к диалогу с другими христианами, но трудности возникают, когда речь заходит о том, чтобы сесть за один стол с Далай-ламой или духовенством других так называемых языческих вероучений. Поэтому нам нелегко найти представителей православия, которые были бы готовы принять участие в таком диалоге».
Мнение католического богослова профессора Карлова университета Томаша Галика.
О форуме 2000, проходившем в Праге, рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Нижегородский областной суд сегодня рассматривает иск местной прокуратуры, который требует закрыть общество российско-чеченской дружбы. Анне Политковской посмертно присуждена международная литературная премия имени Тициана Терциани. США сегодня официально представят в Совет Безопасности ООН проект резолюции о новых санкциях против Северной Кореи. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Спрос населения России на американские доллары в августе снизился на 5%, тогда как спрос на евро увеличился на 8%, говорится в материалах Центрального банка страны. В результате доля доллара США в структуре спроса населения на наличную иностранную валюту уменьшилась с 78% до 76%, а доля евро, наоборот, увеличилась с 22% до 24% по сравнению с июлем. Правительство России в ноябре-декабре подведет итоги мониторинга ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, после чего примет решение о компенсации сельскохозяйственным производителям роста цен на них, сообщил министр финансов страны Алексей Кудрин. Общая сумма компенсации в 2006 году, по его словам, может составить от 5,5 до 10 миллиардов рублей. Немецкий концерн «Сименс» и российская группа компаний «Ренова» подписали соглашение о реализации в России инфраструктурных проектов общей стоимостью 450 миллионов евро. Среди них, как говорится в сообщении сторон, проекты, связанные с энергоснабжением, телекоммуникациями, а также модернизацией региональных аэропортов. Сейчас «Ренова» управляет активами, в частности, в нефтегазовой, металлургической, машиностроительной и химической отраслях. «Сименс» занимается разработкой и производством электронной и электротехнической продукции, в том числе для энергетики и транспорта. Количество абонентов сотовой связи в России в сентябре увеличилось на 1,2% по сравнению с августом и составило 146 миллионов 880 тысяч человек. Такие данные приводит исследовательская компания ICM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи в стране, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, вырос в сентябре до 101,2% против 100% месяцем ранее. Цены на нефть в среду снизились более чем на 1,5%, примерно до $57.60 за баррель. Причем в ходе торгов в Нью-Йорке стоимость барреля снижалась до минимального в 2006 году значения. Эксперты связывают это с неопределенностью в отношении планов Организации стран-экспортеров нефти по сокращению ее добычи. В начале недели Саудовская Аравия, Ливия, Алжир и Кувейт, вслед за Нигерией и Венесуэлой, объявили о сокращении добычи нефти суммарно на 1 миллион баррелей в сутки с 1 ноября. После этого президент ОПЕК обратился к остальным участникам картеля с предложением поддержать эту инициативу. Курс доллара на сегодня 26 рублей 95 копеек, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 79 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Новости спорта. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Первая победа футбольной сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы 2008 года, несомненно, главное спортивное событие вчерашнего дня. И мы тоже сегодня поговорим об этом, но сначала результаты других соревнований, состоявшихся в среду. В Москве на теннисном турнире Кубок Кремля определились первые участники четвертьфиналов. У женщин в эту стадию соревнований вышли Вера Звонарева, обыгравшая Светлану Кузнецову 6-1, 6-3, и Мария Шарапова. Она взяла верх над Екатериной Бычковой 6-4, 7-5. У мужчин первыми четвертьфиналистами стали два представителя России. Первая ракетка соревнований Николай Давыденко в двух сетах выиграл у своего соотечественника Теймураза Габашвили, а Игорь Куницын в трех у чеха Яна Герниха. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись очередные 5 матчей. Нью-Йорк Айлендерс по буллитам победила Анахайм 5-4. Алексей Яшин забросил первую шайбу в сезоне, и он же не смог точно пробить буллит. Другой россиянин, тоже выступающий за Айлендерс, Виктор Козлов, записал на свой счет голевую передачу. Самый крупный счет был в матче Детройт-Феникс 9-2 в пользу Детройта. У победителя отличился Павел Дацук. Он забил шайбу и сделал два результативных паса. Счет заброшенным шайбам в чемпионате, кроме Яшина и Дацука, открыл и Алексей Ковалев, а его команда Монреаль обыграла Филадельфию 3-1. Флорида выиграла у Каролины 6-3, а Атланта у Бостона 4-1. Баскетболисты ЦСКА не смогли выиграть NBA Live Евротур. В финальной встрече в Кёльне они проиграли соперникам из Филадельфии 71-85. В матче за третье место другая команда из NBA, Феникс, обыграла Макаби из Тель-Авива 119-102. В мужской волейбольной лиге чемпионов в среду начался третий тур группового этапа. «Динамо» одержала третью победу, на сей раз в гостях над соперниками из клуба «Пари Валей» 3-2. А на первое место в группе «Б» вышла другая команда итальянская. Тревизион обыграл греческий «Ираклис» 3-0 и, как и «Динамо», не имеет поражений, но опережает московскую команду за счет меньшего количества проигранных партий. Вчера сборная России по футболу на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге выиграла отборочный матч чемпионата Европы 2008 года у команды Эстонии 2-0. Голы забили Павел Погребняк на 78-й минуте и Дмитрий Сычев на 90-й. Но Россия по-прежнему занимает пятое место в группе Е, набрав 5 очков в 3 матчах. По 7 имеет сразу 4 команды сборной Израиля. Хорватия вчера на дома выиграла 2-0 у Англии, в активе которой тоже осталось 7 очков, и Македония, которая на своем поле обыграла Андорру 3-0. Матч «Россия-Эстония» в беседе с Игорем Швейцером анализирует известный в прошлом вратарь «Спартака» Валентин Ивакин.
Вчера сборная России наконец-то одержала первую победу в отборочном цикле. Какие впечатления оставила сама встреча и игра сборной России в частности?
Команда проявила характер и концовку игру выдала в хорошем европейском стиле. Наш главный тренер Хидинг продолжает немножко экспериментировать. Все лучшие были задействованы. Но в каком сочетании они выступают, вот это сочетание, по-моему, он и искал во вчерашней игре. Тот состав, который заканчивал игру, он играл совсем в другом плане, как вышли на первый тайм. И я объясню, почему я так считаю. В данной игре, в данной, особенно второй тайм, с выходом Погребняка и потом Сычева, изменилась игра. Почему? Потому что начали использовать Титова как организатора атак, как игрока, который может выдать пас на завершающий выход к воротам и на завершающий удар игрока нападения. Погребняк не жадный, он умеет играть в пас. Сычев набирает форму и становится результативным игроком для взятия ворот. Но он умеет еще и отдать пас, открыться и сыграть на коротке. Второй тайм была правильная позиция, замена. И вот находка, вот я думаю, тот сбалансированный состав и та сбалансированная игра, которая получилась в концовке. Очень было много моментов. Если в первом тайме было всего 2 момента таких, с которых можно взять и ворот противника, это у Киржакова и Аршавина, то во втором тайме Аршавин на первых минутах, удар в штангу, голевой момент, у Быстрова были моменты, снова же у Аршавина были и 2 завершающих удара Погребняка и Сычева, и это, конечно, впечатляет, и хорошая игра.
У меня вот было странное чувство, глядя на замены Хидинга. Ведь все мы знаем, что этот тренер предпочитает играть фактически с одним нападающим, и что у сборной России что-то получилось именно тогда, когда он, скажем так, сломал свою привычную игру, убрал своего капитана, добавил нападающих, и вот только после этого что-то получилось. Не кажется ли вам это странным и, скажем так, может быть, признаком того, что тренер еще совершенно не понимает, с кем и как он работает?
Хидинг ищет, и первый тайм мне показался, что он еще экспериментирует. Собраны лучшие, но он ищет. Первый тайм Титов остался без игры. Вот такие игроки, как Титов, Радимов, как Лоськов, это лидеры в своих клубах. Через них идет вся разумная игра. они все время работают с мячом. Они могут забить сами, они выводят игрока на ударную позицию. Они хорошо играют в пас, они хорошо видят игру, читают, они своевременно отдают передачи в то место для развития атаки. А первый тайм ведь получился. Все быстрые, все индивидуально сильные, но игроки не комбинационного плана. Связки у них не было. Алдонин у нас разрушитель, который не очень хорошо играет в пас.
Так вот и странно, что до вчерашнего дня у Хидинга на поле в сборной не было ни одного конструктора.
Вот я к этому веду, что в сборной команде должен лидер быть. И конструктор, который ведет игру, направляет, но и главное, что он технически оснащен так, что он умеет отдавать передачи. Острота создается от него. Поэтому вот один из трех, Птицов, Лоськов, Радимов, они это умеют делать, они лидеры. Значит, в нашей сборной, я так думаю, постоянно должен хотя бы один из них присутствовать.
Сборная России на пути к своей первой победе потеряла довольно много очков. Хватит ли той игры, того качества, что было вчера показано, на дальнейшие матчи отборочного цикла? Тем более, что потеряно довольно много очков.
Посмотрите, положение на сегодняшний день. У Хорватии 7, Израиля 7, Англии 7, Македонии 7. У нас 5. Значит, вот эти 5 друг у друга будут отбирать очки. И если мы стабилизируем состав, мы играем, ребята притрутся друг к другу, почувствуют локоть друг друга. Я думаю, мы можем рассчитывать на успех. Немного потерянно. Одна игра, 3 очка добавляются, выигрывает, 5 прибавит 3, а у той останется 7, как у Англии сейчас осталось. И все преимущество заканчивается.
Это было мнение Валентина Ивакина, одного из лучших советских вратарей середины прошлого века, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Швейцер. А я предлагаю всем нашим слушателям, у кого есть доступ в интернет, тоже стать в некотором роде экспертами и принять участие в опросе, посвященном вчерашнему матчу на нашей спортивной странице сайта «Радио Свобода». Напомню, его адрес www.svobodanews.ru. Ну а сегодня самые интересные события будут происходить в Элисте, где состоится 12-я заключительная партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым. Белые фигуры будут у Крамника. В случае ничейного исхода счет матча останется равным, и тогда завтра соперники проведут несколько партий с укороченным контролем времени. Так что ждем. Матч начнется, как всегда, в 3 часа дня.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Виктор Нехизин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в программе «С христианской точки зрения» вы встретитесь со священником Сергием Таратухиным из Читы. Отец Сергий, настоятель храма около урановых рудников, был наказан церковным руководством за то, что посмел вступиться за Михаила Ходорковского, назвав его политическим заключенным. Слушайте «Радио Свобода».
В Чечне нет человека, который бы не боготворил Анну Политковскую.
Власти начали уничтожать своих политических оппонентов физическим образом.
Гайдук – это свечена людина.
Гайдук – это надежный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны пристально следить, чтобы не допускать нарушений прав человека в ходе борьбы с терроризмом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.